Всех вас поздравляю с праздником. Очень рад видеть, хотя мы так давно не виделись, что я даже не без труда стал вспоминать, о чем мы с вами говорили в прошлый раз и с чего мне надо начать мой рассказ. Итак, дорогие друзья, как я вспомнил, мы на прошлой лекции говорили о Энеаде, о девятерице. Я, по-моему, забыл вам упомянуть о том, что вот первая двоица, произведенная атомом, и так и именовалась Рути в египтянами, вот изображалась в виде двух львов, из-за которых сияет солнце. Это Шу и Тефнут. Рути. Рути. И изображалась в виде двух львов, таких вот, лежащих друг к другу спиной, из-за которых восходит солнце. Это образ творения мира. Вы помните, что эти два льва – это Шу и Тефнут, это Свет и Маар. Из них происходит Геб и Нут, об этом я вам уже говорил. Геб и Нут. Вот, Нут – это... небо, это вот тот божественный, небесный, совершенный мир, в котором возрождаются умершие, и поэтому Нут часто изображалась или женщиной с платьем, усыпанным звездами, а звезды – это образ воскресших, или в виде коровы, у которой живот усыпан звездами, то есть в ее утробе присутствуют умершие, а в одном из... на одном из изображений древнеегипетских даже видно, как корова Нут поедает умерших, и потом они рождаются из нее снова уже в небесный мир. Тоже в виде звезд, поедают звезды. Поедают звезды, они рождаются в небесный мир. Часто Нут изображали женщины с коровьими рогами, внутри которых диск солнца. Опять же, знак того, что она рождена Ра, рождена атомом. В Египте совершенно не думали там дед, бабка, отец, сын, все условные были наименования, поэтому она дитя Ра, вот, и она к Ра возводит умерших. Геб – это вот та божественная земля, то божественное естество, которого достигают люди, восходя из нашего материального мира, из мира почвы, земли, восходя в небо Гебу. Можно сказать, что Геб – это вот утраченное человеком, вот это естество, земля иного мира, в которой он рождается, которую он принимает. И есть немало текстов пирамид, где говорится о том, как Геб приветствует умершего, отец твой Геб выходит к тебе, говорится в одном из речений текстов пирамид, он обнимает тебя, целует тебя, вставит в тебя впереди всех воскресших звезд незыблемых. То есть я напоминаю, что и Геб, и Нут – это не наше небо, которое именуется Пет, наше небо. небо, по которому плывут облака, и не наша земля, та, а это именно небесная земля и небесное небо. Интересный очень образ, по-моему, о котором я вам не забыл рассказать в прошлый раз в спешке, это то, что как бы вот этот мир, вот мир, в котором время, мир, который нам известен, как мы бы сказали, мир уже вот человечества, может быть, падшего, или, по крайней мере, человечества небожественного, здесь эти категории неприменимы до конца. Вот этот мир возникает в момент разделения Геба и Нут. Так и говорится, это было до того, как разделились Геб и Нут. То есть это было еще во божественном бытии. Это было в момент разделения Геба и Нут. Геб это уже вот в списке царей Египта, который предложил Манефон, до исторических царей первыми присутствует время Шу и время Геба. То есть это еще когда как божественное естество правило миром, но мир уже был. Так вот, разделение Геба и Нут – это разделение, это вот начало привычного нам, известного нам бытия. Причем Геба и Нут разделяет Шу. Он поднимает Нут, которая простерлась над Гебом. И, судя по древним изображениям, видимо, он прерывает вот это вечное соитие Геба и Нут. И разрывает это единство, этого андрогина. И возникает различие полов. То есть то самое, что в итоге есть основание для воспроизводства мира. Это очень такой непростой образ, но он тысячу раз повторяемый и словесно, и изобразительно. Даже в школьных учебниках этот рисунок, как правило, у нас воспроизводится, просто художник, вернее, публикатор учебника аккуратно убирает все, что связано с намеками на соитие. Ну, а так получается, в общем, приличная картинка. Значит, изогнутая буквой «П» Нут, усыпанная звездами, над значит, Гебом, над землей, с бородой, значит, Геб, лежащий под ней. Поэтому разделение Геба и Нут, расторжение Геба и Нут – это начало вот нашего известного нам бытия. И в этом известном нам бытии происходит, опять же, событие, которое я вам рассказывал в прошлый раз, когда из детей Геба и Нут Сет убивает Осириса. Сета именуют тот, кто губит. Значит, имя Сет по-гречески воспроизводится многократно уже в греческих текстах, в частности, в книге о Исиде и Осирисе Плутарха. По-египетски оно дается транслитерацией Сетх. Я вам говорил, что вот это я вам, по-моему, объяснял, это важный очень момент, что Сет – это погубление, разрушение, но в принципе это разрушение ради жизни, ради того, чтобы продолжалась жизнь. Я объяснял это в самом конце лекции, я вам это объяснял, что даже простое питание, оно всегда связано с разрушением. Потому что если мы едим, мы разрушаем пищу, естественно. Разрушаем органику пищи, чтобы она перешла в энергию в нас. То есть разрушение – это неизбежный, обязательный момент перехода энергии. И зачатие – это тоже разрушение. Это разрушение мужской и женской половых клеток, в результате которых появляется новая одна клетка, будущее существо. Вот. Но разрушение подчинено созиданию жизни. А образом жизни, образом творения является Осирис. Я вам говорил, что Осирис в первоначальном значении слова – это Око над троном. Око, глаз над троном. Это Усир. Собственно говоря, на копском языке, то есть последняя форма греческого языка, египетского языка, Осирис, пишется это короткое У, значит, У-Си-Ре, У-Си-Ре. Это греческая, самая египетская классическая форма У. Ус-ир. Ир – это видеть, глаз. А ус – это престол. Престол – основание. Глаз на троне. То есть созидание. То есть творение. То есть творение. Вот это имя Осир или Усир, или грецизированная форма этого имени Осирис. Это греческая грецизированная форма. Она появляется впервые, поздно. Появляется в конце пятой династии. Впервые изображение Осириса появляется у царя, в пирамиде царя Джет-Кара и Сеси. Это предшественник хорошо нам известного Унуса. А имя Осирис, написанное имя, появляется в пирамиде Унуса. То есть первого царя, у которого последний царь пятой династии и первый царь, у которого имеются тексты пирамид. Вот с этого времени имя Осирис входит в египетскую традицию, и оно уже постоянно, уже в текстах пирамиды Унуса имя Осирис присутствует постоянно. Как будто бы такое ощущение, что это имя или впервые, или придумано специально, вот при пятой династии имя, не личность, имя, которым назначается называется какая-то личность. Или же это было какое-то тайное имя, которое с какого-то момента позволили произносить. Мы не знаем как, но имени до этого нет. Впрочем, что есть до этого? Есть знак Осириса и его сестры и жены Изиды. Изиды. А Изида – это не что иное, как трон, как престол, Ис. То есть то, над чем глаз. Это то основание, с которого совершается творение. Вот их знаки – это так называемый узел Изиды. Узел Изиды. И знак Осириса – значит, знак Осириса – это такой довольно странный знак. Он присутствует постоянно в Египте. Так называемый джет. Это именно знак, это не иероглиф. Это вот знак, если, так же как знак Сета, как я вам показывал, вот такая вот штучка. Также джет, да? Джед – это знак Осириса. Что он означает, египтологи не знают. Он присутствует все время, вплоть до самого конца египетской традиции. Некоторые говорят, что это позвоночный столб, или столб мира, основание мира, или то древо, которое, как мы сейчас с вами узнаем, связано с именем Осириса, определенное. Это можно строить какие угодно догадки. Я не встречал, безусловно, доказанного смысловой привязки слова «джет». Так же, как и знак Исиды. Знак, так называемый узел Исиды, это тьет, который очень напоминает знак креста. Узел Исиды. Знак креста. Некоторый такой, может быть, действительно шнуром завязывавшийся крест. Кстати говоря, я только сейчас вспомнил, что в Египте, у коптов, у христиан Египта до сих пор одно из любимых изображений креста, уже креста обычного, креста, вот, на котором был распят Господь, креста, который нательно носит, это плетеный из кожи, из кожаного шнура крест. Те, кто из вас бывали в Египте, может быть, и в коптские храмы заходили, а если не заходили, зайдите и посмотрите, может, даже купите. Очень распространенная, значит, необычная для нас, вообще сказать, не знаю, мастерство делания креста – это плетеный из кожи крест, определенным образом, довольно сложным его плетут. Получается, значит, такой вот крест, который, ну, конечно, это не Тьет Исиды, но тот же принцип плетения. А это напоминает, как вы помните, иероглиф Анах, да? Классическое изображение иероглифа Анах – это вот такое вот, это Анах. Или в простой форме, когда некогда выписывать, изображали вот так. Итак, вот эти знаки Джет и Тьет, это знаки с первой династии, с самого начала египетской государственности. То есть, скорее всего, о том, кого потом назвали именем Осирис, знали задолго заранее. Это тем более ясно, что с Осирисом связана развитая и сложная ритуальная мифология, которую, естественно, не придумывают за одно поколение. Это невозможно придумать. Это какая-то древняя и, видимо, визионерская, пережитая духовно опытное знание. Однако существо, которое с конца пятой династии именуется Осирисом, до этого имело некоторые имена. Первое из имен, это очень интересное имя, это Хенти Аментиу. Хенти Аментиу. Хенти Аментиу – это первый из западных. Иногда говорят, что это чуть ли не особое божество, но это, скорее всего, не так. Когда в текстах пирамид появляется имя Хенти Аментиу, оно всегда связано с Осирисом. Например, умершему царю говорится, царю Неферкара, «Воссядь на престоле Осириса, о потомок Хенту Аментиа». Это 2021 параграф текста пирамид. Почему первые западные? Западными именовали умерших, то есть те, кто закатываются, как солнце на западе, и первый, кто познал смерть, это Осирис. О том, что он познал смерть, рассказывается, намеки на это, то есть ими пронизаны все тексты пирамид. Говорится о том, что он убит был Сетом, что он был повержен в земле повержения, в земле Недет, в ней он был повержен, что он был утоплен, в Ниле, что он был расчленен Сетом на части. Все это образы убийства и уничтожения. Не просто убийства, а уничтожения. Опять же, в чем тут смысл? Понимаете, когда мы едим пищу, мы ее ведь не просто убиваем, да, к сожалению, чтобы съесть там, коровку, ветчинку там, и так далее. Но мы, когда ее едим, мы ее и уничтожаем. Она после этого как пища перестает быть. До того, как она попала к нам в живот, она еще имеет что-то связанное с коровкой и свинкой, а потом она переваривается, мне это очень жаль говорить, но это важно нам понять, она переваривается и становится частью нашей энергии. Да? То есть она как что-то связанное с коровкой даже на уровне генетики, на уровне молекул ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоты, перестает быть. Перестает быть. То есть это в некотором смысле полное уничтожение. Но это уничтожение ради перехода энергии. Да? Вот уничтожается там, не знаю, личинка, и появляется большая сила вот в любом из вас, да, особенно после того, как вы так долго постились, вы энергичны, веселы и так далее. Вот. То есть это положительный переход. Это гибель для более высокого энергийного состояния. А вот убийство Осириса не имело, когда убийство Осириса с Сетом, не имело вот этого положительного энергийного перехода. Он просто убит, он просто повержен, он просто превращен в ничто. В этом-то и есть весь страх смерти. Опять же, я помню, как вот вы-то все опытные богословы, я думаю, вы не вздрогнете, когда я вам это скажу. Но когда я читал лекции МГИМО, мои, в общем, благочестивые, но менее, может быть, богословски образованные студенты, хотя я, честное слово, стараюсь, они вздрогнули, когда я им сказал, что у Юстина, философа и мученика, есть замечательные слова, он как бы полемизирует с адептом Платона, сам Юстин тоже был адептом Платона, когда-то потом ушел от этого и стал христианином, и вот он на очень хорошем философском дискурсе дискутирует с человеком, который продолжает разделять взгляды Платона, и говорит, ты веришь в бессмертие души, а души смертны, говорит Юстин, философ и мученик, душа смертна. И наши бедные благочестивые ребята смутились. И потом ко мне подошли. Вы не смутились, ведь, правда? Вы же все опытные богословы. А что имел в виду Юстин? Мы-то в народном богословии говорим, что прилежите о души вещи бессмертней. И считаем, что душа бессмертна сама по себе. Если душа бессмертна сама по себе, то Бог не нужен. То значит, каждая душа, она имеет в себе божественное качество. И все. Но это не так. Юстин, философ, объясняет, что душа бессмертна потому, что она в Боге, в Боге. Так же, как и человек уже после воскресения, анастасис, когда душа и тело соединятся, он будет в Боге. Ибо бессмертие – это жизнь в Боге бессмертном. Единый, дающий бессмертие – это Бог. И нет никаких субстанций сотворенных, которые были бы сами по себе вечны и бессмертны. Только в Боге и только милостью Божьей. Когда человек отходит от Бога и начинает жить своей жизнью, он повергается смертью. Отсюда и проклятие Адама после грехопадения. Это не какое-то вот наказание, которого могло бы не быть. Это констатация факта его изменившейся природы. В тот момент, когда ты познаешь зло, добро и зло, но добро ты, Адам, и так знал. Когда ты познаешь альтернативу добра и зла, то есть, когда ты познаешь зло, ты умрешь смертью, потому что ты уже вне Бога будешь. Да? Зло – это в Боге нет зла. Если ты познаешь зло, соединишься со злом, то ты будешь вне Бога. И, соответственно, ты познаешь смерть. Душа не бессмертна по природе. Вот это очень важно, как бы, в принципе, нам понимать. Только, да, и поэтому смерть – это не то, что мы, вот на человек с улицы. Что человек с улицы считает смертью? То же самое, что считал смертью, скажем, обычный грек эпохи Федона, эпохи диалога Федон. В диалоге Федон, как вы помните, ученики говорят: «Сократ, объясни нам, почему бессмертна душа?» Дальше идет именно платоническое доказательство, которое не есть христианское. Вот, бессмертие души. Вот, почему бессмертна душа? Ведь все люди, все вот люди вокруг афиняне, они все думают, что после смерти душа рассеивается и исчезает, тело, естественно, согнивает в земле, и человека больше нет. Вот мы узнаем из диалога Федон, как в V веке думали греки, реально думали греки, не мифы, не сказки, не легенды, а как вот реально думали в повседневной жизни своей греки о жизни и смерти. То есть, вот я уверен, что человек с улицы, если он, конечно, не образованный христианин, или, как скажем, мусульманин, он скажет то же самое, что смерть – это когда меня уже нет. Вот я умер, меня уже нет. Вот это смерть. И поэтому, когда... А на самом деле смерть это не это. Нет. Смерть это прекращение бытия в Боге. Поэтому есть такое аскетическое понятие, как ты заживо умер. Ты еще жив, но ты уже мертв. Ты заживо умер. Это прекращение бытия в Боге. Бытие есть, но это бытие вне Бога. А почему бытие есть? Почему муки, адские муки вечны? Да по той простой причине, что все сотворенное не может уничтожиться полностью. Перейти в полное укон, как говорят греки, полное небытие. Потому что импульс божественного творения, это поскольку это божественный импульс, он вечен. Он вечен. Но вечное отторжение от Бога есть вот эта самая мучительная вечная смерть. Это смерть мучения. Это не жизнь. А жизнь только в Боге. Аз есть жизнь. Да? Истина. И путь истины и жизнь. Я есть жизнь нескончаемая, говорит все Христос. Понимаете, понятие жизни и смерти не та, мы должны... Вы, будучи религиоведами и богословами, вы должны совершенно четко понимать, что наше понимание и понимание человека с улицы различно. Для нас жизнь – это не какое бы то ни было существование. Это именно существование в Боге. А вечное страдание – это не жизнь, это смерть. Это смерть. Но это смерть не ничто, а смерть отрицательного, мучительного бытия, потому что бытие сохраняется. Так вот, Сет, убивая Осириса, пытаясь его уничтожить, превратить в ничто. Он совершает вот целый ряд вот таких действий. Он его повергает, он его убивает, он его топит. Это мы все знаем из древнеегипетских текстов. Ему ничего не удается, конечно, в счете. Естественно, не может удастся, потому что Осирис божественный. Но, с другой стороны, победителем смерти может быть только существо, которое прошло через смерть. Это знают все традиции, вплоть до нашей. Вплоть до нашей. Мы скажем, почему, собственно говоря, сам Бог, Творец мира, Бог Отец, не мог уничтожить смерть, он же всесильный. Смерть может уничтожить тот, кто прошел через смерть. И уничтожить только собой. Вот это древнее, таинственное, в общем, понятное, но очень глубокое, одна из глубочайших истин. И что касается, мы сейчас вернемся к этому удивительному, к этому центральному месту всей египетской религии. Но сейчас немножко еще об именах. Об именах. Итак, мы говорили, что в тексте пирамид в 2021 речении говорится, ты будешь на троне Осириса как наследник Хентуаминти. То есть, как наследник первого из западных. Первый прошел смерть Осирис, и ты будешь его наследником не как прошедший смерть, а как победивший смерть. Победивший смерть. Опять же, образ солнца. Солнце же не только закатывается на западе, оно и восходит после этого на востоке. И не случайно другое имя, которое издревле дается Осирису, это Ун-Нофел. 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 Добробытие. Нофел. Помните, это Нечер Нефер, вот это все то же самое. Ун-Нофел или Ун-Нефер. Добробытийный. Добробытийный. Тот, кто имеет, вот Нефер это добрый, ум бытие, бытие, добробытийный. Это очень важный эпитет. Очень важный эпитет. Кстати говоря, от имени Ун-Нофер через его новый египетский вариант Ун-Нафру, Ун-Нафру. Это классический египетский древнего царства Ун-Нафру с двумя Н. Ун-Нафру происходит наше с вами имя Ануфрий. А у имя Ануфрий это египетское имя и ничто иное, как эпитет Осириса. Через новоегипетский язык. Новоегипетский, напомню, это новое царство. Это все равно это конец второго тысячелетия. Ну, ближе к нам, да, конец второго тысячелетия до Рождества Христова. и первое тысячелетие. Итак, он добробытийный. Его также именуют, да, я опоздал меньше, чем вы. Но это не страшно. Совершенно. Его именуют также Нечер Нефер, Маат Неб. Бог благой, владыка правды. Бог благой, владыка правды. Нечер Нефер, Маат Неб. Это мы договорились. Вы все так же не делаете. Вот. Опять же, обратите внимание. Владыка правды. Маат. Правда, Неб, владыка. Неберджет, владыка вселенной, титул египетских царей. Неб, значит, владыка правды. Вот добробытийный он Нофер и Маат Неб, владыка правды. Они говорят о том, что сила Осириса в том, что он владеет правдой, что он истина, что он истина, что в нем есть правда. Он соответствует божественной правде. Он не перпендикулярен ей, а параллелен, если говорить в геометрических формах. Поэтому он не может погибнуть. Поэтому его можно убить, но нельзя уничтожить. Превратить в ничто. Не правда ли знакомый уже образ? Его именуют многоименным. Это слово может иметь два значения, два смысла. Аша-рену. Многоименный. Это слово может иметь два для нас смысла. Одно это то, что у него действительно много титулов, званий, кличек, это все понятно. А другое более интересное. Дело в том, что в Египте каждого умершего именовали Осирисом. Каждого умершего. И уже в текстах пирамид мы встречаем, и после этого будем это встречать до самого конца египетской государственности, египетской языческой, дохристианской религии, мы будем встречать понятие Осирис и Мерек. Осирис Тети, Осирис Пепи, Осирис Неферкара, Осирис Харемхеп и так далее. То есть, когда говорят об умершем человеке, говорят его имя Осирис, и после этого его личное имя. Вместе. В чем смысл этого? В том, что он, этот живой, этот умерший человек, он в Осирисе. Он в Осирисе. Он и Осирис одно. Одно. Что они уже стали одним целым. Соответственно, они оба победили смерть. Если мы вспомним учение о церкви, то есть о собрании верующих, об экклезии, да, учение о церкви как о теле Христовом, то мы поймем, что это в сущности то же самое. Ведь каждый член церкви, который не отпал от нее, который умер во Христе, в Господе, о нем можно также точно сказать. Он, Иисус Христос, имя Рек. То есть он в теле Христовом пребывает одесную Отца на небесах, да, поэтому так для нас и важно и вознесение, и воскресение. Вот. Но он остается личностью. Он остается самим собой. И вот та же идея присутствует в Египте. Но когда нам выражено совершенно ясно. Осирис и Мерек. Интересно, что вплоть до эллинистического, то есть до Птолемеев, до Лагида, и женщин точно так же именовали Осирис и Мерек. Никакой разницы не было. Было там женское имя, какая-нибудь там Нейт, Осирис Нейт, вот, пожалуйста, это одна из жен Неферкара. Нейт, у нее тоже есть пирамида, есть тексты из пирамиды Нейт. Вот, она тоже Осирис Нейт. То есть никакой разницы здесь нет. Ибо нет ни мужеского пола, ни женского, но все одно во Христе Иисусе. Правда же? Это. Вот. А в эллинистическое время, когда, видимо, это богословское понимание стало утрачиваться, как, скажем, в современных протестантских странах стало утрачиваться представление, почему женщина не может быть священником. Вот. То там к женщинам стали употреблять понятие, тоже очень благочестивое, но связанное с Исидой, имя Хатхор, дом Гора. опять же объясню, что это означает. Но это безусловная утрата понимания. Это безусловная утрата понимания первичного смысла. Когда пол стал важен там, где уже нет разделения полов. Да? Ибо в Царстве Небесном не женится, ни замуж не выходит, но пребывают как ангелы Божьи. Итак, таковы имена Осириса, и таков его смысл как бы происхождения. Сейчас я подойду к текстам. Интересно, что сами египтяне и греки, когда они столкнулись, две культуры, ведь особенность вот древнего, так называемого, языческого мира, она была в том, что редко народы языческого мира противопоставляли своих богов друг другу. Редко, наоборот. Как правило, они пытались увидеть в имени одной традиции, одного языка, свое божество, которое просто именуется иначе на своем языке. Вот так греки, например, тот же Плутарх, какой бы чтимый очень человек, в трактате об Исиде и Осирисе, он говорит, что Осирис – это наш Дионис. Это наш Дионис. И надо сказать, что слово «Дионис», оно очень близко и по смыслу, и по даже этимологии к слову «Осирис». Дело в том, что, ну, я не хочу вас путать, но слово «Дионис» в конечном счете через слово «Тамус» и «Думу» восходит слово «Думузи». «Думузи» – верный сын. «Думузи» – верный сын. Верный сын. «Думузи» – это такое существо, полубог, получеловек, которое тоже прошло через смерть, и соединение с которым уже в Месопотамии, в Ассирии, означает, в Месопотамии, в Шумере, означает победу над смертью. Слово Ашур, да, Ашур, оно связано с именем Осирис уже этимологически. Ашур на ассирийском варианте семитского, восточно-семитского языка, это то же самое, что Думузи на шумерском. То есть весь Передний Восток знал вот это существо, которое первым прошло смерть, и которое творит, вот создает жизнь, и которая познала смерть, и которая победила смерть. Это общее передневосточное знание и представление. Быть может, для нас значимо теперь, как, собственно говоря, как произошло это убийство. Что там произошло? Это мы находим в описании Плутарха. В описании Плутарха мы находим рассказ о том, как после 28 лет... Да, опять же, мы должны ясно понять, что нигде в Египте нету таких рассказов. Это чисто греческая форма мифа, предания. Уже так, того, что называют «былечка», то есть повествование. Когда должна быть логическая причинно-следственная связь частей рассказа. В древних ритуальных культурах, все равно индийской, ведической или египетской, такой жесткой связи нет. Нигде нет. Почему? Да, по всей видимости, потому что божественные реалии полностью выражены быть не могут человеком в своей логике. Это как бы как картинки, проецирующиеся из вечности в наш мир. А связь между ними и построение устойчивого рассказа — это уже то, когда сами картинки перестают восприниматься как, ну, если угодно, спасительные сами по себе, и скорее становятся занимательными фактами жизни. Вот тогда между ними можно построить связи. Поэтому у Плутарха есть рассказ об Осирисе и Изиде, о их судьбе, а нигде в Египте такого рассказа нет. Хотя основные моменты и точки, отраженные в ритуале в священном действии египетском, Плутархом отражены верно. Суть заключается в том, что Осирис в течение 28 лет, это лунный месяц, правит Египтом и всем миром. Он дает миру цивилизацию, культуру, искусство, он делает его культурным целым. Он не создает мир как из небытия. Мир уже есть Геп и Нут. Но он дает ему цивилизацию, что бы мы назвали цивилизацией, дает ему существование культурное, организованное, государственное, стройное. То есть очень у многих народов мира, от китайцев до египтян, есть рассказ о том, что был так называемый культурный герой. Тот, кто не создал, но преобразовал мир из дикого, из варварского в цивилизованное состояние. Вот таковым был Осирис. Его брат Сет, завидуя ему, готовит ему смерть. И вот на Перу, который дается в честь возвращения Осириса, он предлагает, он выносит, или там слуги по его приказу, неважно, выносят большой деревянный гроб, который мы называем саркофагами, египтяне называют керет, ковчег, выносит большой деревянный гроб и говорит, что я его подарю тому, кому он придется в пору. Для нас это не должно быть каким-то странным высказыванием, потому что в Египте всегда, в общем-то, по крайней мере, в историческую эпоху, всегда было принято как знаки дружбы, как знаки награды царя, от царей подданным за хорошее служение, дарить все, что связано с погребальной утварью. Нам даже кажется немножко странным, но это только потому, что мы утратили правильное понимание смерти. Нам кажется... Что? Я... А, ручку. Нужна ручка? Так вот, но это мы утратили правильное понимание смерти. Мы утратили понимание смерти как лишь перехода к чему-то совершенному и высшему. Мы воспринимаем смерть в романтическом плане, как трагедию, как утрату, в некотором смысле как результат, в общем-то, реализации нашей падшести, да? Проклятия. Но ведь Иисус победил смерть и победил мир. Поэтому для нас смерти как бы нет в этом духовном смысле, о котором я вам говорил вначале. Поэтому важно не избежать смерти, что невозможно, а важно правильно перейти из смерти в жизнь. А для этого-то как раз символически все эти элементы ритуала очень много значат, в том числе и гроб, и гробницы, и все прочее. Когда царь, который в Египте является спасителем своих подданных, он их спасает как часть своей плоти, когда он дарит элементы погребальной утвари, когда друг другу люди дают элементы погребальной утвари при жизни, когда человек всю жизнь строит себе гробницу, а ведь именно так и было в Египте. Иногда это было просто очень смешно даже, потому что, ну, скажем, какому-нибудь богатому человеку начинает строить гробницу, когда он еще ребенок. И, соответственно, ставит его погребальную статую. Там обязательно в гробнице должна быть погребальная статуя, которая, в которой находится, в которой дух умершего является живым. Вот они делают погребальную статую, естественно, ребенка. Но, слава тебе, Господи, человек не умирает. Он живет дальше, он становится юношей, и там через лет 15 ставят новую статую, рядом с прежней. Уже взрослого молодого человека. Потом статую дяденьки, потом старичка. Ну, человек умирает, и все нормально. Вот. Так что в некоторых гробницах находим там 3, 4, 5 статуй разных возрастов. Это они делаются вот таким образом. Вот. То есть, для египтянина подготовка к смерти совершенно естественна. Совершенно нужна. Об этом тысячи раз говорится в разных дидактических текстах. И вот, когда Сет предлагает этот гроб, то воспринимается нормально. Хотя, казалось бы, еще смерти нет, но это обычная операция. Мы все-таки не должны преданию придавать значение абсолютной исторической правды. Это вам не Евангелие. Это все-таки рассказ Быличка. Так вот, этот текст ставит, этот гроб ставит, и он приходится, конечно же, в пору только Осирису, Сет постарался. Вот, и когда туда ложится Осирис, гроб заколачивают, заливают свинцом этот самый шов и бросает в Нил его Осирис. Опять же, мы понимаем, что речь идет о ритуальном действии, о неком образе. Но в любом случае Осирис убит. Осирис убит, гроб выносит через одно из устьев Нила в Средиземное море и прибивает к берегу, и это, видимо, было известно египтянам, египтяне это знают, потому что это упоминается в текстах пирамид, прибивает к берегу в Библосе. Библос – один из древнейших городов мира, современный ливанский Библ. Вот этот город не египетский, а Исида идет искать тело умершего, причем умершего мужа, и в конечном счете доходит до Библа и находит этот, да, а когда гроб прибило к берегу, вокруг него выросло огромное дерево, которое полностью скрыло этот саркофаг. И из этого дерева огромного царь Библа повелел сделать колонну, на которую опиралась потолок в его главной зале. Ничего не знаю. И вот, когда приходит Исида в Библа, к царю Библа, она, как такая ясновидящее существо, она понимает, что вот здесь находится в этой колонне тело ее мужа, и она просит царя Библа дать ей эту колонну. Он ей дает эту колонну, она выходит на берег, далеко от всех, где никого нет, достает тело умершего мужа, еще не расчлененного. По всей видимости, это было два разных этапа. Нерасчлененное тело мужа и оживляет его, и соединяется с ним, как супруга, и зачинает от него мертвого сына Гора, Вышнего. Очень интересный образ. Но на самом деле настолько глубокий, что даже страшно. От мертвого зачинается живое, которое потом победит смерть. Потому что именно Гор победит Сета и возродит своего отца навсегда. То есть... Опять же, удивительный образ, да, удивительный образ, с некоторыми безусловными, очень непростыми аллюзиями, которые мы читаем в христианстве. Да? В конечном счете, как можно понять рождение Иисуса Христа от Девы Марии? Дева Мария, если исходить из православной, а не католической традиции, она не свободна от первородного греха, да? В отличие от католической традиции, где говорит, что в момент зачатия Иоакима и Анны, значит, Дева Мария освобождается от первородного греха, что нарушает все. Почему Францинк Метерберийский выступал против этого догмата, и, как вы знаете, его католическая церковь утвердила только в XIX веке окончательно. Вот. А мы в православной церкви не считаем Божью Матерь свободной от первородного греха. Она сама лично безгрешна, но она не свободна от первородного греха, который транслировался через всех ее предков, через ее отца. И таким образом можно сказать, что в ней присутствует мертвость вот всего рода человеческого, пораженного первородным грехом. Но от нее рождается тот, наследовав эту мертвость в себе, да? Наследовав эту мертвость себе и победив смерть собой. То есть вот такой очень глубокий образ. Конечно, далеко не все совпадает между евангельским и древнеегипетским повествованием, но какие-то моменты, какие-то вот элементы одного и того же видения присутствуют. Так вот, Исида зачинает от мертвого Осириса, а после этого Сет находит тело Осириса, и чтобы уж ничего не могло произойти больше, он его расчленяет и куски этого тела бросает в Нил. Но рождается уже гор от Исиды, гор это Вышний, и мы с вами, по-моему, я вам успел сказать, а если нет, сейчас скажу, что для египтян гор это, ну опять же, это же не личное имя, это только кличка. Эти божественные сущности, по крайней мере, нам неизвестны их личные имена, возможно, их и нет вовсе. Это же только прозвание. Гор – это Вышний. Его изображают соколом, но сокол по-египетски совсем по-другому слово. А изображают соколом, потому что сокол парит в Поднебесье, он выше всех, он в зените парит, но потом падает камнем на землю за добычей, то есть он соединяет, если угодно, небо и землю. Если вы помните, когда мы с вами говорили о памятнике мемфисского богословия, мы там говорили о том, что сердце птаха – это гор. Вот замыслил птах в своем сердце и произнес устами, что его сердце – это гор, а его уста – это тот. Так вот, этот гор, который в птахе, то есть предвечный Вышний, который есть само средоточие божественности. Что такое сердце? Это средоточие, центр, да? Сама суть, в которой замысливается бытие. И тот, кто рождается от Исиды, это одно и то же существо. Одно и то же существо. И в то же время египтяне, чтобы показать, что это одно и то же существо, но и, если угодно, две разных его формы, чтобы точно дать эпитет, надо привести новый собор. Я не в состоянии дать даже на греческом языке правильные, абсолютно корректные слова. Надо искать их. Они вводят два понятия. Гор древний, гор ур, вот это тот, который сердце птаха. И гор пократ, гор младенец. Гор младенец. Гор-младенец, это хор-па-херет, вышний ребенок. Вышний ребенок, точный перевод. Хор-па. Или еще хор-пара, солнце-ребенок. Солнце-ребенок. И вот, да, и как говорит Плутарх, и как изображают, как ни странно, египетский иероглиф, ну, назовем его по-гречески, чтобы вам было проще, горпократ, так его грецизированная форма, горпократ рождает со слабыми ногами. Странный образ. И его изображают, так пишет Плутарх, а египетские иероглифы его изображают соколом, который не стоит на лапках, а лежит на брюшке. То есть лапки слабые. Он как бы прямо на брюшке, на грудке, да, своей лежит. Я вас сразу успокою, что Исида его тренирует, и Осирис является из инобытия, из дуата. И его тоже тренирует, поэтому он становится совершенно крепким, здоровым. Но интересен сам этот образ слабых ног. Опять же, понимаете, я боюсь, конечно, запутать вас аналогиями, но я не могу не говорить вам того, что самого меня занимает. Вспомните это таинственное место из «Тайны вечера» омовения ног. Когда для чистого надо умыть только ноги. Разумеется, есть тысячи интерпретаций этого. Но образ того, что как-то вот именно ноги, то, что нас связывает, конечно, символические ноги, то, что нас связывает с этой землей, оно имеет вот эту традицию, не ноги, естественно, а вот через саму землю, через естество, через стихию земли, которые касаются ноги, мы связаны с вот падшей природой, да? И поскольку Пократ рождается от мертвого, убитого, то есть уже познавшего смерть, Осириса, он имеет вот некоторый изъян, некоторую слабость. Опять же, ноги, которые надо исцелить. Он, его растят, Исида его растит, причем в тайне, уже среди людей. Тоже интересно. Это не какой-то божественный мир. Это мир уже, который полон людей. Опять же, непонятно, когда эта история происходила, но говорится о том, есть такая стела Метерниха, ну, она когда-то была куплена знаменитым Метернихом, да, министром иностранных дел Австрийской империи в Египте, хранилась у него дома, потом сейчас хранится в Вене, в Национальном музее, стела Метерниха древнеегипетская, в которой говорится о том, что Исида скрывала от Сета младенца Гора в на островке в болотах Дельты, совсем как Дельты Нила, совсем как партизана, да, в болотах прячется. Вот, и по ночам приходил Осирис и тренировался, давал своего сына и укреплял его. Вот. А грыбаки местные в Дельте бедные, там есть сельскохозяйственные районы, но в болотах, естественно, ничего не растет, кроме папируса. И там рыбаки, это бедные люди. Вот эти бедные рыбаки и Исиде привозили пищу и кормили ее и ребенка, чтобы она в тайне от Сета. То есть, какие удивительные образы. Все это удивительно, и не значит, что это я до конца понимаю, но, безусловно, люди принимают участие в этом. То есть, все это происходит не без людей. Тоже интересный момент. И вот, когда Гор вырастает, то Сет его, по всем правилам, да, которые и присутствуют, как говорится, и даже в Евангелии, да, искушение от сатаны, Сет его пытается соблазнить. Соответственно, соблазнить, чтобы он потерял свою силу. Интересно, что Сет его соблазняет не царствами мира, а, простите, гомосексуальным соитием, которое Гор, в общем-то, ну, отвергает. В общем, он не идет на это, но это все тоже все хитро. Он все это делает очень хитро, очень ловко, потому что он еще не так силен, чтобы открыто это отвергнуть, но, в общем, он на это не идет. И, и более того, не хочется рассказывать все эти подробности, которые могут кого-то даже соблазнить, но в итоге оказывается, что не семя Сета в Горе, а совершенно невинным образом семя Гора в Сете. Ну, чтобы понять, как это произошло, в общем... Гор там с помощью Исиды, Исида говорит, чтобы он изверг свое семя, она им поливает салат латук, который потом подносят в еду Сету. И Сет, ничего не зная, естественно, ест этот салат, и семя Гора оказывается в нем. И потом оно, собственно, и свидетельствует против Сета. Все это, понимаете, сложный, интересный, необычный для нас. Это, кстати, есть египетский рассказ на этот счет, поздний, правда. Вот, и вот, значит, когда Гор, когда Гор вырастает, обретает силу, искушения не получились, но это прямо перед этим, Сет вызывает Гора на судебный поединок. И в этом судебном поединке Сет похваляется, что... Вот он, собственно говоря, овладел Гором, как мужчина овладевает женщиной, поэтому Гор никакой силы ничего не имеет. А с Гором говорит, ну вызови свое семя, если оно во мне. Тот зовет, и семени никакого нет. А говорит, а я вызову свое семя, и оно в тебе. И вызывает это семя, оно восходит, как солнечный нимб над головой Сета, и все боги, а суд богов, говорят, что, о, говорит, вот, говорит, оказывается, в чем-то правда. Оказывается, ты женщина, понимаешь, а не гор. Это, значит, сразу же, естественно, меняет всю судебную картину. Но после этого происходит главная часть поединка. Это есть такое сказание о тяжбе Гора и Сета. Она же переведена на русский язык. Его такой очень хороший египтолог Лившиц перевел. Оно в виде такой сказки написано, но явно в ней присутствует старинный миф. А потом происходит поединок. И уже этот поединок – это действительно великая часть египетской традиции. И в этом этот... вот, собственно говоря... мы говорили с вами о мемфисском памятнике мемфисского богословия. Вот его начало, вот мы читали его среднюю часть, а его начало, сохранившееся, там первые три столбца не сохранились, его начало, сохранившееся, это именно тяжба Гора и Сета. Потому что для людей самое главное было сохранить знание о том, как побеждена смерть Сета. А потом узнать, что в результате этого следует. В результате этого следует обожение человека, восстановление человека в состоянии действительно вот, птаха Нуна и так далее. Поэтому, пожалуй, я прочту вам это, хотя я понимаю, что наше время истекло, но еще 5 минут. Птах этот зовется великим именем, воздвигающаяся земля. Он – объединитель верхней и нижней страны, то есть неба и земли. Этот объединитель, воздвигший себя владыкой верхней страны, воздвигший себя владыкой нижней страны, зачавший себя сам, так глаголит Атум, тот, кто сотворил божественную девятерицу. То есть, понимаете, то есть не тот, кто кем-то был создан, кто сам себя зачал. Это обычный образ для несотворенного в Древнем Египте, зачавший сам себя. Понимаете, это аналог несотворенности. Геб, значит, владыка богов, повелел, дабы божественная девятерица собралась у него. Он судил суд между Гором и Сетом. Он прекратил их вражду. Он сделал Сета владыкой верхней страны, то есть неба, того места, где он был рожден. А Гора Геб сделал владыкой нижней страны, того места, где его отец был утоплен. То есть, понимаете, сначала суд решает, что небо принадлежит Сету, а земля принадлежит Гору. Имя месту разделения двух стран, это Мемфис. Так стал повелевать одной областью Гор, а повелевать другой областью Сет. Они примирили две страны. Таково разделение двух стран. И говорил Геб Сету, пойди в область, где был ты рожден, Сет, в верхнюю страну. Затем показалось неправильным Гебу, что доля Гора равна доле Сета. И вот это вот очень таинственное место, непонятное. И дал Геб Гору его наследие. Ибо он сын его первородного сына. То есть Осирис, первородный сын Геба. И ему он дал его все наследие. И говорит Геб Гору, пойди в область, где отец твой был утоплен. Гор, в нижнюю страну. Слова Геба Гору и Сету. Я разделил вас. Нижняя и верхняя страна. Слова Геба к божественной девятерице. Утвердил я Гора перворожденного. И встал тогда Гор над страной, он объединитель этих стран, прославляемый великом имени, воздвигающаяся земля к югу от твоей стены, владыка вечности процветающий. То есть это он и Птах одно. Слова Геба к божественной девятерице. Одному ему, Гору, наследие, две великие силами на, славе, на главе его. Великие силами – это две такие божественные женские силы, две энергии, одна небесная, другая земная, Нехбет и Уаджит. Вышний, кто возвысил себя как владыка верхней и нижней страны, кто объединил две области в земле стены, в том месте, где обе страны соединяются. Слова Геба к божественной девятерице. Этому наследнику Гору мое наследие, тростник и папирус, эмблемы верхней и нижней страны. На двойных вратах дома Птаха. Знаменуют они горы и сеты примиренных и соединенных, побратавшихся, дабы утихла распря. Слова Геба к божественной девятирице, сыну моего сына, гору, шакалу верхней страны. В месте, где находятся они, должны они быть объединены в доме птаха, в весах двух стран, на которых взвешиваются и верхняя, и нижняя страна, вот эта земля. Сет, который был рожден, гор, день рождения открывателя путей. В конце говорится о том, что верхняя сторона небесная тоже отбирается у Сета и тоже дается гору, и он владыка двух стран. Так же, как и царь Египта, владыка двух стран, владыка неба и владыка земли. Вот мы видим здесь какое-то колебание. То есть было, видимо, время, когда Сет владел небом, а гор владел землей. Необычно, да? Вот. А потом у Сета было отобрано его небесное наследие и дано гору. Второй очень важный момент – это то, что происходит примирение и побратание гора и Сета. Они не враги навсегда. Они лишь на время разделены. В этом поединке, в судебном поединке, который происходит вот после уже изведения семени гора из головы Сета, в судебном поединке, то есть в единоборстве гора и Сета, как я вам, по-моему, говорил, Сет вырывает глаз гора, а гор вырывает семенные яички Сета. Гор вырывает семенные яички Сета. И это тоже значимо. То есть Сет лишает гора возможности творить миры, а гор лишает Сета возможности творить зло, возможности творить вот эту смерть через, ну, поскольку фактически он его оскопляет, да, с тех пор Сета так и именуют скопец. Но потом суд богов велит вернуть каждому свое, глаз гора гору, яички Сету, но при этом Сет объявляется подчиненным гору. То есть, как восстанавливается гармония мира. Надо вам сказать, что примерно с 8 века до Рождества Христова Сет воспринимается как однозначно злая сила, которая должна быть убита и уничтожена. Раньше так не было, до того так не было. Было другое понимание, что она должна находиться в подчинении, что это не злая сила, а сила подчиненная, которая вышла из своего статуса, из своего повиновения. И Сет, глаз, который возвращается гору, гор дает своему отцу Осирису. Он открывает его уста, умершего отца Осириса, он соединяет его, во-первых, до этого соединены его члены, он опять целен, но он мертв. Но поскольку глаз жизни опять в руках гора, то он его отдает, он открывает уста, и эту жизнь дает, этот врачевство бессмертия дает Осирису. И Осирис воскресает, восстанавливается. Он, в нем появляется жизнь. То есть гор побеждает смерть ради того, чтобы воскрес его отец, пораженный смертью. Потому что он праведен. Потому что он владыка правды. И таким образом Осирис становится царем иного бытия. Иного бытия. Бытия уже там того, где нет смерти. Где смерть побеждена. Он владыка Дуата. Владыка инобытия. Становится Осирис. А гор здесь побеждает постоянно смерть. В этом мире. В мире земном. Он постоянно устанавливает вот эту справедливость. Он постоянно с этого возвращает на его исконное место. И поэтому здесь, на земле, гор – это царь. Это царь. Царь Египта имеет гора в своей титулатуре всегда. Всегда. С первой династии. Другие элементы титулатуры меняются. Этот элемент титулатуры вечен, абсолютен. Он гол. Он делает то на земле, что сделал гол в отношении своего отца Осириса. Но он это делает в отношении всех людей. Всех людей. Поэтому за каждого умершего жертвы приносят всегда жертвенные формулы Египта, начиная с того момента, как вообще стали записываться жертвенные формулы, приносит царь, когда появилось имя Осирис при пятой династии, царь Осирис, до этого царь Анубис. Писали, а почему Анубис, я вам расскажу на следующей лекции. Думаю. Приносит царь Осирис жертву за такого-то, за упокойную жертву. А любая, поэтому царь, он и поэтому царь, собственно, правитель правды, поэтому он должен хранить закон, поэтому он должен наказывать преступников, как Сета, да, разрушителей закона и правды. Обязанность царя – это побеждать неправду и утверждать правду. Но каждая жертва сама по себе, любая жертва, приносимая на земле, умершему, любому умершему, это глаз гора. Это глаз гора. Ступай, говорится в книге мертвых, в таком драматическом речении, вот о, где завершается суд. Ступай, ты победил на суде. Ступай, а тебе возвещено Осирису. Теперь всякая жертва, приносимая тебе на земле, будет глазом гора. То есть, какие бы ни были жертвы, они многообразны. Они дошли с каких-то доисторических времен, когда действительно, видимо, смысл жертвы был несколько иной. Но египтяне в какие-то тоже уже незапамятные времена объединили всю совокупность жертв, хотя они четко знали, что когда надо приносить, когда пиво, когда мясо, когда зерно, когда благовоние, когда ткани. Все это было расписано. Но все это глаз гора. Все это глаз гора. То есть это все то, что побеждает смерть и утверждает жизнь. Это все волчевство бессмертия. Понимаете? Вот удивительным образом идея творения мира, космогония, которой мы с вами занимались, в конечном счете восходит к сотериологии, к победе над смертью и к утверждению жизни. Но чтобы понять, как это происходит, нам надо с вами, конечно же, понять, как устроен человек, как по египетским представлениям устроен сам человек. И этому посвятим нашу следующую лекцию. Спасибо. Ангелы пьяши?
Чистые дела все, и боги радуются, пусть воскресе три дня гроба, мертвые воздвигнуты, люди светится. Светися, мой Иерусалим, слава Господня на тебе воссия, великой ныне, и веселися сегодня. Или чистое красе все Богородице, о восстание Рождества Твоего.
Спасибо. Так, что-нибудь надо кому-нибудь писать?
До свидания.
До
свидания. Ау. Уничтожение, бессмертное, а вот буддизм как там? У них не бытие, что это?
Знаете,